Захар Прилепин. Азбука интервенции. Читает Михаил Сиворин. Предисловие. Российское правое движение, как праволиберальное, так и правонационалистическое, захвачено проходимцами и провокаторами. Не успев состояться в новейшую эпоху в качестве суверенных идеологий, русский национализм, равно как и либерализм, обратились в орудия прозападных сил по ликвидации нашей государственности. На местной почве повторяется позорная украинская история, где националисты и либералы выстелили путь ко власти политическим элитам, ненавидящим не только Россию, но и саму Малороссию. Теперь и здесь, в отечестве нашем, люди, выдающие себя за русских, атакуют русских. По крови своей и по месту рождения они могут быть и русскими, могут и нет. Это вторично. Первично же их вопиющая чужеродность русской земле, русским смыслом. Они атакуют русский народ, не разделяющий их убеждений, а это как минимум 3/4 населения страны. Атакуют русских советских вождей, распространяя оглушительные небылицы об их деятельности. Они неустанно противопоставляют империю Романовых советской эпохи, принижая очевидные свершения большевиков и закрывая глаза на катастрофы до советских времен. Атакуют русское воинство, Великую Красную Армию, атакуют русское искусство XX века, атакуют саму душу богоданного нашего Отечества. Всякой полновесной интервенции предшествует интервенция духовная. Именно ее мы и переживаем. Самозванцы рушат самосознание народа. У этой духовной интервенции есть своя нехитрая азбука. Все приемы и доводы пособников интервенции известны. Давно понятно, куда и с какой целью они бьют, совращая тем самым молодых да наивных. Азбуку интервенции разобрать на составляющие труд нехитрый. Тем в нашей книге мы и займемся. Напоминая данным трудом главное, чего нет у Господа. Нет у Господа неправды. Предчувствие гражданской войны. В этой битве всегда побеждает третий. Есть в России граждане, определяющие свои взгляды как правые. Те, что за монархию, за самодержавие и народность, за Победоносцева, за Столыпина, Ильина и Солженицына, за песню «Уходили мы из Крыма мимо дыма и огня», за мученика Николая II, за белых в гражданскую войну, даром, что лидеры белого движения свергли царя, даром, что среди белых было множество либералов, социалистов, разных мастей революционеров. Пожалуй, монархистов в белом движении было куда меньше, чем сторонников республики. На эти детали нынче не смотрят. Церковь наша на той же стороне. Верховные пастыри решили, что они будут теперь за белую армию, за монархию, за русский национализм. Церкви не прикажешь. И есть у нас левые граждане, которые за СССР, за Ленина, Сталина, Брежнева, а также за Мао, Че Гевару и Фиделя, за Маяковского, за книгу «Как закалялась сталь», за фильм «Офицеры», за Олега Кашевого, за Юрия Гагарина. Некоторое время назад правые и левые умели уживаться друг с другом. На Донбассе, в созданном мной отряде, были и коммунисты, и националисты. У нас был батальонный священник. Мы устроили в нашей казарме молельню. Приехали иконописцы из Москвы, расписали ее. В том же коридоре наших казарм висели портреты Ленина, Сталина, Котовского, Чапаева, Щерса, Жукова, Рокоссовского. Еще у нас было много язычников. Несколько мусульман, один буддист. Атеисты тоже были. Никто друг другу не мешал. Но потом что-то треснуло в мироздании. Теперь правые в России неустанно атакуют левых. Помню, какая в тылу стояла ругань, когда власти Донбасса возвращали освобожденным населенным пунктам советские наименования. Нашим монархистам категорически не нравились Артемовск и Дзержинск. Памятники Ленину и Дзержинскому, которые местные жители по собственному почину восстанавливали в освобожденных городах, тоже не нравились. Тыловые монархисты так ругались, будто сами отвоевывали эти города. Главная опасность в том, что пока правые и в России бьются с левыми, пытаясь отменить Ленина, Сталина и Че Гевару, выигрывает кто? Компрадорская буржуазия. В 2022 году многим показалось, что либеральное лобби, съехав из России по причине войны с Украиной, оставило нас навсегда. Позже выяснилось, что многие видные представители либеральных элит не просто остались с нами, но даже усилили свои позиции в России. Иные же, в торопях уехавшие, одумались и без лишнего шума вернулись, зайдя на прежние свои посты. Правые тем временем воевали с левыми. Околоцерковные деятели с Лениным, черносотенцы с евразийцами, националисты с нацменами. Взаимная ярость продолжает нарастать. Я смотрю на происходящее в тоске. Сколько бы на правом фланге не лгали, доказывая, что либералы и левые одно и то же, в мире нет ничего, что объединяло бы красное знамя Ленина, Че Гевару и Сталина с европейскими ценностями и американскими демократами. Русский коммунизм и либерализм – насмерть враждующие идеологии. Разные полюса. Это понятно миру, это очевидно для мироздания и для нашего Создателя. Не очевидно только для наших националистических витий и навязчивых демагогов, говорящих от имени церкви. На повестке дня совсем другая повестка. Противостояние нашей имперской лево-правой суверенной России глобальному западно-либеральному проекту. Но это реальная, насущная, кровоточащая повестка умышленно размывается. Ее подменяют борьбой с ленинским наследием, со сталинским именем, с памятью об СССР. В околоцерковных кругах только о том и разговоры. Усядутся в круг и твердят, что социализм с православием несовместим, а капитализм, видимо, идеально совместим. Делов-то! Пересади Христа с осла на золотого тельца и гони хворостины в светлое буржуазное будущее. Будут ли эти деятели столь же радикальны, когда, наконец, разглядят вернувшиеся и закрепившиеся либеральные элиты на всех этажах власти? Нет. Потому что с Лениным и памятником Сталину воевать куда удобнее. Таким воином Христовым себя сразу чувствуешь. Если же рот раскроешь на либеральную многоглазую жабу, картонные доспехи сразу позбивают. Левым и правым консерваторам стоило бы объединиться. Но едва протянешь руку дружбы, тебе в ответ говорят: а ты октябрятский значок выкинул на помойку, Ленина выблевал, портрет Сталина закрасил черной баксой. Нет? Ну и чего с тобой дружить, большевистское отродье? Кадилом бы тебя отходить по хребту. Так и живем. В ответе за ушедших. Поначалу верил, что это искренне. Ну, не любит человек Советский Союз, Ленина, Сталина, Брежнева. В конце концов, было за что не любить тех вождей в то время. Не любят, думал я, и потому ругаются на советскую эпоху. Но чем больше за той руганью я наблюдал, тем яснее прозревало другое. Все чаще клянут СССР не престарелые либеральные витии, однажды ту страну погубившие и своему греху ищущие оправдание. Клянут люди в расцвете сил, рожденные на исходе советской власти, которым та страна ничего в сущности, кроме добра, не сделала. Более того, почти все эти неугомонные критики советизма еще в 2014 году были совершенно нормальны. порицали Ленин-напад на Украине, осуждали киевскую десоветизацию. Но пришел военный 2022. Начавшееся противостояние захватило не только территории, где шла схватка, но и другие континенты. Уперлись лбами цивилизации. В какой-то таинственный день наших монархистов, националистов, нового извода белогвардейцев будто покусали злые осы. И пошла волна. Как оглашенные стали они писать разоблачительные статьи про Ленина и Сталина и снимать фильмы о кровавых злодеяниях большевиков. Все чаще проводились семинары и конференции, где сменяющие друг друга лекторы вели взволнованные речи об ужасах коммунизма. На радио проводникам антисоветской повестки предоставили лучшее эфирное время для посвященных критике социализма и советских вождей программ. Ряд телеканалов целиком переключились на данную тематику. Однажды я перестал верить, что это искренне. Тем более, что эти люди говорили, писали и снимали в сущности одно и то же, повторяясь друг за другом, как заводные. Будто их научил кто-то, будто им подсказали. И я задумался, что с ними стряслось? Что у нас за необходимость возникла бороться с красными знаменами и памятниками той эпохи? Лишь болезненные люди готовы всерьез поверить, что современные социалисты будут рушить храмы и отменять частную собственность. Отгадка оказалась не слишком сложна. Неудачи войны с Украиной породили в русском обществе резкий рост просоветских симпатий. Ленин отвоевал Левобережье и Киев за 2 года. Сталин стремительно, менее чем за месяц, вернул земли Правобережья в 1939 году. В тяжкие годы Великой Отечественной СССР вышел на западные границы страны спустя 3 года. Мы же не управились и в больший срок. Еще в 2022 году, обращаясь к великому духу советских времен, люди рисовали на стенах российских городов ту самую харьковскую бабушку, что вышла навстречу к врагам с красным флагом. Многие военные части нашей армии шли в бой под красными знаменами. В освобожденных городах и селах повсеместно восстанавливали памятники советским вождям. Именно тогда бенефициары российской приватизации, представители финансовой аристократии и политического истеблишмента разволновались. Не слишком ли много красного? Звякнули монеты одной медийной кружки, завертелись маховики. Начался новый поход на СССР и всех его создателей. Никогда б я не вмешивался в эти ссоры. Я бы вовсе забыл про ту, канувшую в небытие советскую страну. Но я физически не переношу, когда так много и подло лгут. Дело уже не в том, что мне дороги мой пионерский галстук, фильм «Чапаев» и повесть Аркадия Гайдара. Дело в ином. За ту страну, за те великие идеи воевали и погибали миллионы русских людей. Когда унижают те подвиги, те победы, я слышу, как больно ушедшим, что и слова в свою защиту сказать не могут. Ведь они думали иначе. Они делали иначе, они верили иначе. Они не могут ответить, а я могу. Ильич и Ильин. Можно сколько угодно доказывать, что КНР и КНДР, Индия или Вьетнам, с которыми мы в ходе русско-украинской войны заключали договор за договором, не настоящие социалистические страны. Как будто есть настоящие капиталистические. Можно иронически указывать, что иногда они даже воевали между собой. Между собой непрестанно воюют и мировые капстраны. Нельзя отрицать одно. Государства, с которыми мы выстроили самые близкие отношения в ходе русско-украинского конфликта, выросли из коммунистической идеи. В основании их новейшей истории лежит взаимодействие с СССР. Зачастую само их существование – результат приказов советского руководства. В целом же все они в нынешнем своем виде прямое порождение ленинской антиколониальной политики. Вместо того, чтобы признать неоспоримое, наш политологический пул принялся наворачивать огромные круги вокруг этой очевидности, лишь бы ее не видеть. Положительная оценка ленинского наследия в современной российской политике оказалась табуирована. Вместо Ильича стране на государственном уровне был предложен философ, иммигрант, правый консерватор Иван Ильин. С тех пор я в некотором недоумении смотрю на происходящее. К внешнеполитической повестке, внутри которой мы находимся, Ильин имел отношение опосредованное. Какое-то, конечно, имел, но в целом не большее, чем Хомяков, Леонтьев, Розанов или Бердяев. В то время как Владимир Ильич Ленин имеет к нашей современности отношение самое прямое. Он собственноручно создавал мировое антиколониальное движение. Антиколониализм не просто поверяется его трудами, он из его трудов произрос. Меня не слишком волнует, что мы изучаем Ильина. Изучаем, мы молодцы, все надо изучать. Меня волнует, что мы изучаем только Ильина. Меня волнует, что мы отрицаем идеологию, не просто изменившую человечество в начале XX века, но и продолжающую создавать политические конфигурации, в которых мы живем и выживаем. Образно говоря, болят у нас глаза и уши, а лечим мы коленные чашечки. Коленные чашечки очень нужны, но нам бы глаза прокапать. Но что вы, это нет. Прокапаем, и вдруг увидим что-нибудь не то, что нам видеть не следует. Давайте ваши коленочки посмотрим, больной. Подворачивайте штаны. Вы случаем не троцкист, не коммуняка, не левачок, не большевик? А то смотрите, вот вам Ильин в порошках, в таблетках, в ампулах. Принимать внутривенно, жевать, глотать, рассасывать. По утрам, по вечерам и днем тоже. И все наладится. Не наладится. Когда познаются свои. Когда России было тяжело, вы даже не представляете, до какой степени нам пришлось тяжело тогда, когда в 2023 году вооруженные силы Украины прорвали оборону и ворвались на территорию Курской области. Северная Корея поставила на СВО лучших своих детей, свои спецназы, Золотой фонд нации. В то время, когда тыловые фарисеи изо дня в день продолжали и продолжают по сей день петь свои поганые песни про бесовской социализм, который уничтожил историческую Россию, нам парадоксальным образом помогла гордая страна, продолжающая строить свой корейский коммунизм. Думаю порой, если большевики убили Россию, откуда взялись тогда все эти наши критики советской страны? Такие умные, такие ухоженные, все как один из элитных генеральских театральных сытых советских семей, из расцветшей в СССР еврейской, малороссийской, татарской, прочей национальной интеллигенции в первом поколении. Эта паранойя длится и длится. У нас как грибы плодятся черносотенцы нового типа, присвоившие себе право называться русскими и православными, хотя, грубо говоря, и первое, и второе в их случае более чем сомнительно. Все потому, что на антисоветскую пропаганду есть заказ. На Иудин грех есть заказ. Заказ из тех стран, где ужасно боятся русской смычки с реальными нашими братьями, северокорейскими, монгольскими, многочисленными африканскими и латиноамериканскими. Мы еще сотню батальонов соратников со всех континентов могли бы получить на любой наш конфликт, если бы перестали торговать с собой на Западе, если бы прекратили слушать всю эту местную, как бы монархическую, но на самом деле неонацистскую ересь. Пересмотрите кадры, которые показывал тогда центральное телевидение КНДР. В военном аэропорту Пхеньяна глава государства Ким Чен Ын лично встречал гробы с телами героев, отдавших жизнь за товарищей в далекой Курской области. Камера крупным планом, не случайным образом показывала рыдающих людей. Я увидел в тех кадрах то, чему нам стоило бы поучиться. Если открутить время на 100 лет и просмотреть советские газеты 20-30-х годов, сложно не заметить одну утерянную нами ныне традицию. Тогда смерть спокойно и полновластно присутствовала как фон и даже как участник политической жизни народа. Смерть не пугала,